Всем привет, меня зовут Ксения Туркова, вы слушаете подкаст «Знаем толк», и сегодня мы будем говорить о том, как английский язык влияет на появление новых названий предметов одежды, предметов быта, названий продуктов и много чего еще. В общем, самых обыкновенных вещей, которые нас окружают.
Блайзер сверху.
Блайзер? Блайзер это что?
Блайзер, клубный пиджак.
Вот, например, ну, если говорить об одежде, был свитер или там была кофта. Я люблю слово кофта, оно такое универсальное. Вот я сейчас сижу в кофте. А появились у нас всякие лонгсливы, худи, свитшоты и бог знает еще что. Я, кстати, очень люблю тоже слово свитшот. Оно такое хорошенькое и сам предмет одежды мне очень нравится.
Свитшот – существительное мужского рода, пишется без дефиса. Спортивная трикотажная толстовка без молнии и шнуровок с круглым горловым вырезом, резинками на воротнике, манжетах и поясе.
Или были у нас фрикадельки, а появились, ну, как всем известно, митболы, что страшно многих раздражает. Были бублики, появились бейглы, ну, и так далее. Вот что нам со всем этим делать? Надо ли пытаться избавиться от этих названий, которые нам кажутся избыточными, а может быть, они вовсе не избыточные, а может быть, они просто дополняют и наш язык обогащают? В общем, разобраться во всем этом нам поможет лингвист Борис Иомдин, который как раз специализируется на этой области, на названиях вещей. Добрый день.
Добрый день.
Скажите, а что вообще интересного в изучении названий самых обычных вещей? Почему это важно?
Это важно прежде всего потому, что это очень разнообразно и вариативно. И вот большинство людей как-то не подозревают, насколько по-разному мы называем самые обычные предметы, которые нас окружают. Предметов очень много, и их названия как-то никто специально нас не учит, там, скажем, в школе. Как использовать, как-то считается, что это такая тема слишком приземленная, бытовая, и так все знают, как что называется. А вот поэтому, раз нет единого какого-то стандарта, то очень много вариативности. Я коллекционирую такие истории, когда люди называют по-разному одни и те же предметы, или разные предметы называют одинаково, из-за этого путаются. И вот даже стал заниматься действительно составлением такого словаря бытовой предметной лексики, где мы все это собираем. Вот у нас принципиальный словарь такой не нормативный, не как надо, а такой дескриптивный, описать. Как оно бывает. Мы пытаемся определить, от чего это зависит. Зависит ли это, скажем, от возраста, конечно, зависит. Говорящих иногда и от пола. Очень зависит от места, где люди живут. Вот мы такую информацию собираем. Ну, вот,
хотя люди очень любят «как надо». Не как бывает, а как надо.
Да,
они ждут от лингвистов, что мы им расскажем, как что называть.
Да, это действительно очень сложно объяснить, что мы вот не хотим говорить как надо, мы хотим говорить как бывает. Поэтому приходится, ну, что-то, ну, хотя бы ударение нам приходится каким-то образом фиксировать. Хотя это тоже очень непросто, потому что, ну, вот бывает вариативное ударение, и трудно с ним что-нибудь сделать. Ну, у нас главное не ударение, в нашем вот словаре главное значение. И, конечно, в этой области огромное количество заимствований. И английских, и не английских. Другое дело, что они очень по-разному осознаются, как заимствование или нет. Но вот, скажем, свитер и кофта – это ведь тоже заимствование.
Конечно.
То есть другой процесс. Просто старые, и многим это, в общем, кажется вполне удивительным, и это незаметно. И такая есть народная этимология, когда люди приводят какие-то собственные объяснения значения слов, связывая их с какими-то им хорошо знакомыми. Ну, скажем, свитер от слова «свить». Что-то вроде связали, свили. Я такое много раз наблюдал. Но с кофтой там сложнее, но и это тоже бывает. Пуловер там переосмысливается как полувер. Какой-то, значит, половинный такой ненастоящий.
Пуловер – существительное мужского рода. Образовано от английских слов «пул» – «тянуть» и «over» – «вокруг». Трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, плотно облегающая корпус.
А, кстати, а да, куда вот делось такой... слово «пуловер»? Что-то редко его стали произносить.
Оно редко, да. Вот действительно очень интересно, как эти слова, их частотность меняется, поскольку у нас сейчас есть возможность за этим следить. Есть много корпусов текстов, есть записи устной речи, есть разные опросы, есть данные частотности, скажем, поиска в интернете. Вот у нас есть... запросы, скажем, к Яндексу, это они, в общем-то, и всем доступны. Можно открыть и посмотреть, какое слово еще чаще, какое реже, или в Гугле. Это все можно искать. Ну вот, какое-то слово становится более частым. Вот в области этих свитеров, кофт, свитер и кофт, собственно, они и лидируют. А джемпер, пуловер, фуфайка, они гораздо меньше.
Ну, появляется новое. Толстовка еще есть.
Толстовка – какое-то очень интересное слово, которое второй раз возникло. Вообще, я люблю такие слова, которые снова возникают. Вот во всех словарях написано, что это блуза, которую носил Лев Толстой. Но в современной подростке ясно, что не в этой блузе ходят, а это вот что-то другое.
Лев Толстой
почему
носил свитшот.
Ну, даже не уверен, что свитшот, потому что это что-то такое было просторное. Вот. Но почему, собственно, ее назвали толстовка? Ну, вот лежит какое-то такое слово на полочке пылится, но вроде бы это какая-то одежда. Какая уже непонятна, вот назовем новый предмет. Но что-то должно связывать. Ну, скажем, здесь, как мне кажется, переосмыслился корень, что он толстый какой-то, такой с толстой плотной ткани, вот эта толстовка из какого-то современного материала, вроде флиса. Но есть у нее и другие более еще модные синонимы. Худи.
Но худи с капюшоном.
С капюшоном, да.
Худи. Существительное среднего рода. Не склоняется. Разновидность свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном. Худи часто сравнивают с толстовкой или олимпийкой. Но на самом деле оно больше похоже на анорак.
Или кенгуру. Это с карманом. Тоже понятно, почему так называется. И что-то, ну, худи действительно английское заимствование. А кенгуру, в общем, трудно сказать, потому что и так слово кенгуру по-русски было. Вот когда мы говорим кенгурушка, это уж точно вот уже по-русски.
Уже по-русски, да. А еще есть лонгслив. А что такое лонгслив? Ну, что-то с длинным рукавом, понятно это.
Лонгслив – существительное мужского рода. Образовано от английских слов long – длинный, sleeve – рукав, а все вместе – футболка с длинным рукавом.
Тут действительно такая лакуна невероятная, которую, как и всегда, по-видимому, бывает, если вот язык получает новое заимствование, вот не было хорошего слова, потому что и предмет был не очень актуальный. Но это что-то такое вроде футболки тонкой, но с длинными рукавами. Когда я давно еще начинал этим заниматься, то меня многие подходили, даже слушатели докладов, и спрашивали, вот скажите, а как все-таки называть такую вещь? Вот мы вечно дома спорим. Футболка с длинными рукавами? Ну, не бывает футболок с длинными рукавами. Водолазка? Но у нее же ворот невысокий. А что же сделать? И вот появилось слово long sleeve, которое действительно буквально и значит длиннорукавка.
Угу. Кстати, длиннорукавка тоже американо. Означает, что раньше таких предметов не было? Неужели не было?
Видимо, они были не очень популярны. Вот такой предмет одежды, тоненький, но с длинными рукавами. Ну, или, по крайней мере, вот и как-то история не сохранила для него хорошего названия. Потому что, ну, вот кофточка, она, во-первых, какая-то либо более изящная, во-вторых, она скорее женская. Футболка, ну, вот она первоначально какая-то спортивная. Майка – это скорее белье. Свитшот поплотнее. Ну, в общем, вот ничего не подходило. И вот это слово возникает. Но оно, надо сказать, пока не очень прижилось. Оно используется многими, но вот мы фиксируем так, оно, наши эксперименты где-то такое далеко. Скорее расширяется значение каких-то имеющих слов. Вот, скажем, водолазка. Вот я однажды проводил опрос про эту самую штуку, которую мы сейчас называем long sleeve, то есть очень тоненькую футболку, но с длинными рукавами. И победило слово водолазка, несмотря на яростные комментарии тех, кто говорил, ну как же, вот длинный ворот. Ну нет, вот водолазка расширяется. Может быть, так и получится, может быть и нет.
Ну, а что вот возразить людям, которые хотят, конечно же, защитить русский язык от заимствований, как обычно, и говорят, ну вот мы жили спокойно, без всех этих лонгсливов, без свитшотов, худи, что это такое, даже вообще звучит не очень прилично. Что нам с этим делать? Они нужны или они не нужны? Можно ответить на этот вопрос?
Ну, во-первых, мы привыкаем обычно. Ну, вот мы в нашем проекте «Словарь бытовой лексики» составили такой топ, тоже вот заимствованное слово, но вот тут захотелось использовать, потому что, как сказать, список, верхушку списка самых частотных русских слов, современных, называющих разные предметы быта. Такие вот всеми использующиеся, не какие-то специфические. Вот 50. И там среди них, я вот сейчас специально посчитал, больше половины заимствований. И многие из них совершенно так не ощущаются. Брюки, бутылка, газета, джинсы, диван, документ, карта, компьютер, конверт, крем, кровать, куртка, ноутбук, пакет, пальто, паспорт. То, что вот у нас с собой бывает. Стакан, сумка, телевизор, телефон, туфли, чемодан, штаны, кран, даже ящик. Ну, какие-то из них, конечно, компьютер. Очевидно, что заимствован довольно недавно. И даже понятно, что из английского. А вот то, что ящик, или штаны, или чемодан, или стакан, уж совершенно, кажется, такие вполне русские слова. Ну, да, чемодан какой-то, персидское заимствование, шкаф для одежды или сундук. Ящик там какой-то очень древний скандинавский заимствование, связанный с названием дерева. То есть мы привыкаем к этому. Кстати, именно английских заимствований тут меньше. Да.
Но просто сейчас это очень заметно. Их стало так много. И, возможно, это связано с тем, что появилось просто много разных предметов одежды. И ряд вот этот ассортиментной одежды, он стал больше. И появилось больше слов. Но поэтому это так заметно. И поэтому на это люди так реагируют.
Во-первых, конечно, появляется очень много всего. Мода очень быстро меняется. И мы открыты миру. И очень много чего приходит вместе с своими словами. Но у нас отдельный списочек таких новых именно английских заимствований. Тут у меня тоже их десятки. Там айлайнер, брифы, вайфарер, велькро, джиггер, даффлкот. Ну, про каждый можем что-нибудь
это
сказать.
Это что такое драйвер вообще? Я вообще не слышала этого никогда.
Ну, например, айлайнер – это такое косметическое.
А, это да, это я
догадалась. Да, значит, брифы во многих значениях есть, но в частности трусы короткие, они есть такие рекламные брифы. Wayfarer – это темные очки там по марке, по модели. Velcro – это то, что называется липучка. Ну, она так по-английски называется, в общем, Velcro, но это такая технология просто. Ну, как ее назвать? Вот так, чтобы она была... Чтобы это было нейтрально. Липучка – очень какое-то разговорное слово. Я посмотрел, официально это называется текстильная застежка. Но официальные названия обычно мы тоже как-то избегаем. Они уже очень какие-то специфические. И некоторые вещи действительно... Вот джиггер – это такой мерный стаканчик бармена. Ну, вот не было особенно таких. Вот мы его и никак не называли. Драйбэг – такой герметичный рюкзак. Максимайзер – это такой блеск для губ. Он же плампер.
А ну, были, вот у нас были фломастеры, да, стали хайлайтеры.
Фломастеры. Ну, фломастер вроде бы не ушел, просто их...
Разновидности, да.
Необходимо, да, различать хайлайтеры. Вообще, было слово русское текстовый отделитель, но как-то оно вот не очень удержалось. Маркер, фломастер, причем фломастер ведь тоже заимствование, тоже такая торговая марка, фломастер. Ну, вот уже привыкли, и фломик от него образуется, он такой совершенно обрусевший. То есть, с одной стороны, либо мы привыкаем к словам и не замечаем, что они заимствованные, либо иногда они на самом деле вытесняются, не очень-то используются. Вот слово «ридер», скажем, у меня тут записано некоторое время назад, что вот возникло слово «ридер». Но сейчас я его меньше слышу, а больше читалка, электронная книжка. Ну, вот могло быть ридер, да, но нет, вот читалка как-то.
Ну, потому что читалка короткая, удобная, понятная, ясная, а текстовый делитель, ну, вряд ли я на работе скажу коллеге, ой, ты мне не дашь текстовый делитель. Конечно, я скажу фломастеру, хайлайтер,
маркер. Да, сложные слова. Ну, вообще, да, потом одно слово всегда лучше, чем несколько. Я вот сейчас сидел и выписывал эти новые заимствования, как бы их переводы, и почти всегда приходится использовать два слова. Или три слова, там, дафл-кот, ну, как и в одним словом, пальто с капюшоном и специальными длинными пуговицами. Небулайзер, ну, как и в одним словом назвать, если не знать.
Небулайзер. От латинского «небула» – туман, облако. Устройство для проведения ингаляций, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества.
Слайдер, телефон, раскладушка, так еще это называлось.
А, это, кстати, он ушел, по-моему, слайдер.
Да, меньше, потому что новыми технологиями уходят какие-то предыдущие. Я недавно тоже что-то проводил в эксперименте, взял словарь новых слов, новые слова и значения начала 21 века. Ему всего 13 лет, 2006 года. Но там есть такие слова, которые я сейчас проверяю на студентах. Вообще никто даже не понимает, что это вообще такое было. Например, палтоп.
Палтоп?
А там в словаре написано палмтоп.
Палмтоп?
Вот написано палмтоп, да. То есть наладонник. Ну, действительно, это были такие предшественники смартфонов, такие как карманные
сейчас
компьютеры.
Сейчас точно вспомнила, да.
Вот, да, но они, ну, без сим-карты, вот этим они отличаются от смартфонов. Ну, так, там тоже были какие-то приложения. Никто не представляет себе, что это такое. Сидюк – замечательное слово. От сиди. И тоже уже никто не понимает, что это за сидюк. Это такой пишущий привод, который записывает компакт-диски. Уже и компакт-диски не все знают. То есть, уходит это все довольно быстро.
Но сейчас, если видик сказать, уже тоже не сразу сообразишь.
Да, видик, да. Видеодвойка тоже. Я тут слово нашел в этом словаре. И тоже никто даже не понял, что это такое за видеодвойка. Чего там два? Это такой телевизор, в который можно вставить кассету, и все это надо объяснить.
А вот мы уже сказали о словах, которые исчезают, как, например, пуловер. Ну, реже употребляются просто. Меня интересует еще один предмет одежды, точнее обуви. Вот сланцы. Они куда делись и во что превратились? Мы их как теперь называем?
Сланцы. Разговорное название резиновых шлепанцев. В Советском Союзе производителем этой обуви был завод «Полимер» в городе Сланцы. Некоторые покупатели думали, что слово «сланцы» на подошвах – это и есть название обуви.
А вообще, мне не кажется, что они делись, а кого они как раз становятся все более известными. Они, ну, у них такая интересная история, они кажутся тоже заимствованиями, какие-то вроде сланцы или что-то такое, многие так считают. А вообще, ведь это просто от названия города, где они производились, там был завод, и там такое клеймо оставили, сланцы, на все изделия, не только на именно на эти такие, ну, вьетнамки, как их по-другому можно назвать. Но именно для них это оказалось удачным таким названием. Оно еще на шлепанцы похоже. И оно даже еще ни в какие словари, в общем, толком не попало. Только я нашел его в каких-то региональных словарях города Омска, скажем, вот так вот. По-моему, оно пока не исчезло. Другое дело, что не все готовы его употреблять. У него есть какой-то такой ореол вот какой-то региональности и нелитературности. Ну, вот вообще многие из этих слов существуют в каких-то своих нишах. Кто-то все время использует, а кто-то даже и не знает.
А вот, например, флип-флопы не появились? Не слышали вы никогда? Вместо сланцев?
Флип-флопы, мне кажется, я скорее это слышал вот от людей, живущих, например, в Америке. Вот скорее, мне кажется, что в России меньше такое прямое заимствование flip-flops. Но он есть, конечно, мне попадалось, но гораздо меньше. А вот вьетнамки меньше сейчас еще слышны. Так что что-то такое здесь какое-то происходит, изменение на этом месте.
А вообще вот если об обуви говорить, мы говорили много об одежде, а какие названия обуви появились? Тоже ведь очень много. Оксфорды какие-то,
слепоны. Конечно, да, мартинсы какие-нибудь, вроги. Большой список таких вещей. В основном, конечно, это тоже заимствования, многие из них. Топсайдеры, вот я вижу, дерби, лоферы. Да, в какой-то момент...
Лоферы, точно. Слепоны.
Или лоферы, да, слепоны тоже были.
Слепоны – легкая обувь без шнуровки. Состоит из верхней части, парусины и резиновой подошвы. Слепоны были созданы в 1977 году как легкая спортивная обувь для серфинга.
Тут еще важно не путать со слипами, которыми скорее обычно трусы называют. А также и не трусы, а такие комбинезончики для новорожденных. Там еще многие из этих слов многозначные. Там не всегда понятно, что имеется в виду. Хилисы, кстати, в какой-то момент были популярны. Это такие кроссовки с роликами. Тоже по фирме. Сейчас как-то меньше я их вижу. Хилисы или хелисы. Часто действительно это английские заимствования. Но вообще даже не только названия предметов. Эти всякие названия действий тоже вполне бывает, что заимствуются. Причем иногда это вот происходит совершенно неожиданно. И я недавно проводил такой тест. Просил людей сказать, что означают разные слова. И половина слов была такая из старой жизни, какой-то такой советской. Вроде коммуналка, актировать, начетничество. И молодые люди совершенно их не знали. А половина была из такой новой жизни. Там как раз много английских заимствований. Вроде форсить, чилить.
А между прочим, я проходила этот тест, но, наверное, это означает, что я уже не очень молода. Потому что про форсить я подумала, что это форсить. И то есть красоваться и в чем-то, в какой-то красивой одежде ходить.
Вот именно. Это у меня совершенно замечательно получилось. Значит, форсить и форсить. Действительно, есть такие два слова. Слово «форсить». И вот впервые в словаре он появился в словаре «Дали», его добавил Бодуэн де Кортене, который там некоторые слова добавлял по собственному разумению. Вот, то есть оно так относительно новое, начало 20 века. «Чваниться», «ломаться», «величаться», «важничать». То есть оно было и раньше, но вот в словарь попало в это время. От французского «фос». Форс, сила, вот я такой сильный, свою силу показываю. В какой-то момент я даже вот такой график строил по корпусу текстов. Это самое форсить, у него какой-то пик был вот, как раз в начале 20 века, потом уходит, а растет на его на смену слово выпендриваться, такое тоже, в общем, похожее по значению. И вот уже в 21 веке появляется слово форсить, от английского force. То есть, вообще говоря, это тот же корень, да, потому что английское force из французского force. Но ударение другое. И вот у меня есть очень красивый график, где прямо видно, как от возраста зависит, где человек ставит ударение в этом слове. Вот чем старше человек, тем вероятнее, что он скажет «форсить», а чем младше, тем вероятнее, что он скажет «форсить». Ну и значение другое этого «форсить», то есть продвигать что-то. «Форсить» мем первоначально было. «Форсить» какие-то статьи, «форсить» какие-то мысли, какие-то песни. То есть силой продвигать. В общем, идея силы тоже там есть, но она как-то по-другому немножко запрятана всегда.
А «пушить» можно? Пушить,
пушить, да. Пушить как-то про мем меньше. Пушить вообще такое геймерское слово. Там пушить вышки. У меня давно еще был такой пример. И тоже я его показывал. И сразу были видны геймеры, которые очень радовались. И говорили, да, вот мы так говорим. А другие не понимали, что это еще за пушить. Вот пушить мем, по-моему, в меньшей степени. Чилить очень такое слово живое.
Чилить, да.
Да, чил, значит, chill out.
Но это тоже имеет отношение к нашей повседневной жизни, к бытовой среде. А я бы хотела еще поговорить немного о еде. Вот я в самом начале упомянула, что очень много названий продуктов. И я даже делала небольшой ролик для «Голоса Америки» о том, чем отличаются бейгл и бублик, потому что у нас возник небольшой спор. Вот все-таки надо ли бейгл заменять бубликом, всегда ли это уместно? И мы пришли к выводу, что, наверное, все-таки различаются они по значению, бейгл и бублик.
Бейгл – несладкий бублик с различными наполнителями.
Да, почти всегда начинает различаться. То есть вот язык же точных синонимов не любит. Он обязательно какие-то значения разводит, раз уж есть два слова на одном месте. В еде, да, я вот недавно занимался котлетами, ну, всякими мясными шариками. Там десятка два, наверное, слов. Из них таких слов вот именно русского происхождения очень мало. Но это вот есть ежики, которые, понятно, так образованы метафоры, они такие, рис у них торчит. Есть битки или биточки. Да и, пожалуй, даже все остальные. Ну, еще отбивная. Но это, правда, не шарик, немножко другое. А все остальные какие-то заимствования ранее или поздние. Ну, вот, скажем, котлеты – тоже заимствования. Причем с интересной судьбой, потому что по-французски котлет – это ребрышко, мясо на ребре. А потом постепенно стало преобразовываться в такой шарик из фарша. Кстати, с английским словом «cutlet» это тоже, в общем, происходило в какой-то момент. Его еще связывали неправильно с словом «cut», хотя вообще вот оно от французского «котлет», то есть «кот» – это «бог». А, как, кстати, биточки. Тоже изначально это было отбивные, которые отбили, а теперь это вот именно такие фаршированные. Появляются какие-то более новые. Из фарша, да.
А тефтели? Вот, были тефтели, но они были раньше тефтели, потом стали тефтелями.
Да, с тефтелями вообще какая-то тоже удивительная история их происхождения, потому что они, по-видимому, вообще из молдавского языка, потому что там, там есть кифтели. Это вот кифте, это тот же корень, что кюфте, кюфта в разных тюркских языках. Это есть, это такие вот тоже мясные шарики кифтели. И вот это кифтелы, возможно, еще через посредство идиша, где это слово тоже в какой-нибудь момент мелькнуло, потому что на идише это так получилось, что это уменьшительный суффикс, как будто это кифточка такая. Хотя там такого ничего не было. А это было множественное число по-румынски, по-молдавски. Вот это слово в русский язык пришло уже в виде тефтели с этим удалением, а постепенно, по некоторой причине, переползло на тефтели. И вот такое специальное назначение имеет. Кстати, у меня даже есть предположение, что способствовало этому Лена Лунгина, которая перевела Карлсона на русский язык. И там
точно, но там же фрикадельки это... еще. Карлсон, по-моему, любил фрикадельки. Или тефтельки.
Попадешь к вам в дом, научишься есть всякую гадость.
Вот эти шедюллеры, вот эти шведские, вообще их чаще действительно переводили как фрикадельки. Но вот она решила использовать тефтельки. И, кстати, этим она еще определила, по-видимому, судьбу этого слова в смысле его рода, потому что множественное число ведь непонятно. Тефтели, тефтель он, или тефтель она, или еще тефтеля она, или тефтель. Там огромное количество вариантов. Я проводил голосование, и там полный разброд. Еще одно такое слово, которое вчера мне попалось, это слово «кнели». Это вообще французское заимствование. Ну, то есть «кнель» по-французски пишется «кнель», так как всегда бывает по-французски, очень длинное слово, коротко произносится. Но и по-французски оно, по-видимому, в общем, оно связано со словом «кнедлик», «кнедль», то есть оно во-французски тоже заимствовано, по-видимому, из немецкого или даже из идиша, или как-то из какого-то немецкого диалекта. Но вот оно там вполне живет. «Кнели». Такие мясные, даже первоначально рыбные шарики, потом стали мясными. И вот с их родом тоже непонятно, потому что как любой предмет, которого несколько, вот он во множественном числе как-то любит использоваться. А как же все-таки в единственном? Кнель, он или кнеля? Пока непонятно.
Ну, а потом стал английский язык влиять, и появились вот те самые митболы, которые многих раздражают.
Да, вот митболы появились в меню. Вообще, конечно, первоначально все это в меню возникает. Но я бы не сказал, что митболы как-то с каждым днем растут. Они появились, их пообсуждали. Но не то, чтобы я слышал, что все время их говорят. В общем, вроде бы хватает существующих слов во многом. Так, чтобы слово вот полностью захватило, как-то нужно, чтобы оно действительно было... Не было хорошей замены. Как в этой теме-то много чего хорошего аналога, да. Ну вот из смешных слов, которые мне недавно попадалось, еще было такое слово «пипидастер». Насколько оно вам известно?
Нет, оно мне совсем не известно. Это так. Тоже из области еды?
Нет, это не из области еды. Это из области вот чего. Вообще пипидастер, ну это как бы по-английски.
Может быть, это из музыки?
Это вообще такие помпоны для чирлидинга. Вот еще одно английское слово чирлидинг.
Пипидастер – существительное мужского рода, неодушевленное. Значение первое – метелка для смахивания пыли. Значение второе – помпон для чирлидинга.
Это вот те такие разноцветные помпоны, которые машут девушки, которые открывают вот такие спортивные соревнования. Ну, иногда там еще музыка, поэтому бывают даже специальные концерты. И вот что это такое за слово? Вообще, оно в интернете много где обсуждается. Это какое-то искусственное смешное слово, выдуманное, но оно довольно давно существует, по крайней мере, лет 7-8 уже в лингвистических текстах я его вижу, так поискал. В каких-то газетах оно есть. И вот предполагается, что это от английского PP duster, ну вот duster это что-то связанное с пылью, например, какая-то тряпка. PP, ну это такое сокращение, polypropylene duster, такое предположение. То вот продавались такие щетки с разноцветным помпончиком для смахивания пыли.
Да-да-да.
И вот даже я ничего не нашел такого, вот может быть кто-то узнает, например, для слушателей, я ничего такого, собственно, англоязычного не нашел. В английском корпусе, новом корпусе 2019 года, 40-миллиардном, JSI Web Corpus, вот нигде не встречается это PPDOS, ни в каком словаре. Есть предположение, что это была какая-то тайваньская фирма, где это было название, вот оно было привезено в Россию. То есть это такое как бы псевдоанглийское слово, которое есть по-русски. По-английски, uh-huh. по-моему, или, по крайней мере, если есть, то где-то очень, очень узко. Вот такое тоже бывает. А совсем если еще о другой области говорить, программистской, там же тоже огромное количество всяких заимствований. Там почти все называется какими-то английскими словами. Но иногда это выплескивается за пределы. Вот есть такое слово «фича».
Какая-то как штука какая-то.
Штука. Ну, вообще, такая особенность. Да?
Особенность, ну, там, да. Оно довольно фича. Универсальное, это слово. Оно стало универсальным.
Да. Первоначально это было некоторое дополнение, некоторая хорошая новая особенность программы. Мы выпустили программу, и там теперь появились вот такие фичи. Вот такие новые возможности, опции. Ну, вот нет хорошего. Вот,
опция, может быть, да. Ну,
словарь
или...
пишет. Угу. Полезная особенность, специфическая черта, дополнение в программном обеспечении. Как-то так. Но дальше это слово живет. И вот оно уже не только используется именно в программировании, а вообще в каких-то смежных областях. Какие-то новые фичи вот у этой деятельности, или у этой штуки, или у этого предмета. Или даже фичи. Вот этот переход на... ударение на последнее слово.
Да, это уже отдает таким профессионализмом, когда ударение вот так смещается. Но тут, вы знаете, да, опять это... я говорю от лица наших слушателей, которых я себе примерно представляю, когда веду передачу, и они могут сказать, вот как это лингвист так спокойно говорит об этих всех фичах, как же ему не стыдно, наверное, думают многие. Но почему же он не защищает русский язык от этого всего? И как можно так действительно с таким интересом и даже с симпатией говорить об этих вещах.
Ну, мне кажется, то, что лингвист любит слова, это, в общем, естественно, что же их не любить. Трудно, конечно, отделить немножко в себе такого носителя от исследователя, потому что как носитель тоже какие-то слова я люблю, какие-то не люблю. Я вообще, на самом деле, как носитель, как ни странно, консервативен. Я вот новые слова очень редко употребляю, даже гораздо более давно появившиеся, чем фича. Сам говорить не буду, но изучить их интересно.
Анекдот. Слушай, давай в коворкинге зависнем. У меня есть идея для стартапа. Я уже и ресерч сделал. С меня смузи. Вот сразу иди на...
И они не обязательно, в общем, так приживутся, счеты испортят, какие-то уйдут, какие-то прекрасно будут себя чувствовать. Кстати, эта фича не первый раз возникла в русском языке, а первый раз она возникла еще в 50-е годы в виде фичер. Uh-huh. И это мне, надо сказать, больше нравится, потому что английское слово feature, вот лучше бы это был feature, а не фича, которая какая-то такая, но если все-таки оценочное суждение использовать, какая-то неприятная, какая-то буча, куча, какой-то, вот, по-моему, она по-русски выглядит плоховато, но уж прижилась. А feature, вот я нашел пример из журнала или какой-то статьи, капиталистическая пресса США, 56-й год. Важным элементом всякой американской газеты является feature. То есть очерк или зарисовка, основанная на каком-либо факте. Feature story, feature story. И вот журналистский такой жаргон. Feature есть такой. Но, в общем,
да,
не то,
мы его используем.
Всегда. Вы наверняка говорите.
Конечно.
Но все-таки он не вышел за пределы такого профессионального сообщества. Угу. А вот фича выходит. Есть такое замечательное выражение. Не баг, а фича. То есть это не ошибка в программе, а это так было задумано. Я его вижу уже очень во многих местах про политику, там, про что угодно. А это так и было надо, мы так и хотели, это не богофить.
В общем, вот эти все новые слова, которые возникают в бытовой сфере благодаря английскому, воздействию английского языка, это все не баг, а фича. Можно так сказать.
Ну, в каком-то смысле, да. В каком-то смысле.
А почему их важно изучать в школе? И что бы вы изучали в школе, вот уже подводя итог, почему важно изучать эту бытовую лексику?
Ну, в школе, мне кажется, вообще очень важно показывать изменчивость языка и говорить о том, что у него есть свои законы, а не то, что вот кто-то его специально портит. Вообще испортить его очень трудно. Внести туда что-то плохое, чтобы оно вот так вот вытеснило что-то хорошее, все равно не получится. Слово выживет, если оно вот подошло, если оно заняло какую-то нишу. И это можно показывать. Во-вторых, надо понимать, что мы разные поколения говорим по-разному. То есть школьники, конечно, это понимают, но обычно у них такой взгляд. Ну, вот мы говорим хорошо, а тут какие-то старшие, но они просто, у них все устарело. А что на самом деле это естественная ситуация. В любом поколении есть часть новых слов и часть старых, что надо их друг другу объяснять в разные стороны. Это, мне кажется, очень важно. Надо сказать, что самое юное поколение ведь тоже не всегда очень любит эти слова. Вот я только что прочел сегодня в Твиттере такой как бы высмеивающий пост. Сегодня флексили с ноклами в шк, стынили своих крашей, а сасные хэнцы рядом рофлили такой клинч. Что-нибудь понятно?
Немножко понятно. Но я думаю, что это тема для отдельной передачи. Молодежный сленг. Ага. И, может быть, мы как-то с вами еще раз более подробно поговорим. А пока оставим эту интригу нашим слушателям. Пусть они переслушают этот фрагмент и попробуют его перевести. Это будет задание к следующему подкасту. Спасибо большое. Да, я напомню, что у нас на связи был лингвист Борис Иомдин. Вы слушали подкаст «Знаем толк». Я Ксения Туркова. До следующей пятницы.